Борьба продолжается. Крупнейшие капиталисты Германии объединили свои капиталы в этом деле. Весь земной шар был оклеен кричащими рекламами компании: «Покупайте вечный хлеб! Вкусно, питательно! 1 килограмма достаточно, чтобы прокормить человека всю жизнь!» В этой рекламе не было только одного указания на дешевизну хлеба. Роденшток и Кригман долго спорили о ценах на хлеб. Кригман настаивал на том, чтобы хлеб продавался вначале по дорогой цене, доступной только богачам. «Мы снимем сливки, а потом пустим хлеб по дешевой цене для массового распространения». Против этого возражал Роденшток. «Не забывайте, что каждый килограмм хлеба через некоторое время превращается в 2. Хлебом будут спекулировать. Не можем же мы обязать купивших не продавать его. Нам необходимо очень быстро повести наши операции, чтобы вернуть капитал с процентами, прежде чем поступивший на рынок хлеб будет использован спекулянтами для снижения цен». Цены скоро пришлось снизить, но по иной причине. Богатые люди отнеслись к хлебу скептически. Они не хотели отказаться от всего разнообразия изысканной кухни и пикантных блюд, чтобы сесть за кисель, который вызывал у них брезгливое чувство. Зато беднота, когда хлеб подешевел, набросилась на тесто с жадностью. Агенты компании проникали в самые отдаленные уголки мира. Тысячи брошюр, кинолент и агитаторов знакомили население с выгодностью и незаменимыми качествами вечного хлеба. Дела компании шли блестяще. Однако борьба вокруг хлеба скоро возгорелась. На этот раз ее начал профессор Бройер. Когда он узнал о продаже хлеба акционерной компанией, то разослал в редакции газет открытое письмо, в котором протестовал против использования его изобретений. Он настаивал на том, чтобы правительство прекратило деятельность компании. «Я не для того, — писал профессор, — потратил 40 лет моей жизни, чтобы предоставить возможность обогатиться на моем изобретении кучке спекулянтов. Я протестую против этого. Но еще больше я протестую против того, что мое изобретение получило широкое распространение в то время, когда я еще не закончил моих опытов. Это является не только возмутительным нарушением авторских прав, но и представляет угрозу для общества, поскольку хлеб еще не изучен до конца как новое питательное вещество». «Он хочет запугать наших покупателей», — сказал Кригман, прочитав это письмо. «Напрасный труд. У нас есть отзывы врачей о полной безвредности хлеба и разрешение врачебного совета. Все, кто ест наш хлеб, находятся в полном здравии, благословляют нас и служат нам лучшей рекламой. Нет, господин профессор, вы опоздали, и вам не удастся испортить нам дело». Однако письмо профессора произвело большое впечатление на общество. Поднялись горячие споры. Правительство поняло, что совершило ошибку, дав разрешение акционерной компании торговать хлебом. Появление на рынке вечного хлеба уже сказалось на лихорадочном изменении цен. Весь коммерческий и промышленный мир находился в сильнейшем волнении. Вечный хлеб был слишком сильным средством воздействия на экономику не только страны, но и всего мира. Такое средство нельзя было оставлять в руках частных лиц, и правительственные газеты доказывали необходимость объявления государственной монополии на хлеб. Рабочие газеты не соглашались с этим. Ссылаясь на волю изобретателя, они настаивали на объявлении хлеба общим достоянием и на бесплатной его раздаче. Пока велись эти горячие споры, в рыбацкой деревне события шли своим чередом. Ранним весенним утром рыбаки были удивлены необычайным зрелищем. По деревне, размахивая руками, без шляпы, с растрепанными волосами, бежал профессор Бройер, направляясь к новому дому старика Ганса. Ганс только поднялся и наслаждался ароматным кофе со сливками в обществе своей экономки. Увидев профессора, он по старой привычке почтительно встал и, указывая на удобное кресло рядом с собой, сказал: «Прошу садиться, господин профессор. Не угодно ли кофе?» Профессор в изнеможении опустился в кресло. Он так устал от быстрого бега, что не мог выговорить слова и только отрицательно завертел головой. Отдышавшись немного, профессор сказал: «Ганс, у вас есть еще тесто, которое я подарил вам?» Ганс насторожился. «Нет, господин профессор. Виноват слабости человеческие. Все продавали, и я продавал, а последнее проиграл в рулетку». Профессор строго посмотрел в глаза Ганса. Старик не выдержал этого взгляда и отвел глаза в сторону. «Вы правду говорите, Ганс?»
«Сущую правду».
Профессор поднялся. «Я не верю вам, Ганс. Вы уже не раз обманули меня. Вы не сдержали своего слова».
«Виноват, господин профессор».
Бройер досадливо махнул рукой. «Теперь не до извинений. Знаете ли вы, Ганс, что вы сделали? Вы своим непослушанием наделали много вреда и наделаете еще больше. Слушайте меня внимательно, Ганс. Я сейчас производил опыты над хлебом, и я убедился, что его есть нельзя. Собачка, которой я дал хлеб на неделю раньше вас, издохла в страшных мучениях. Если вы не вернете мне сейчас же тесто до последнего кусочка, вас постигнет ужасная смерть. Вы почернеете, вас будут ломать судороги, пена у вас будет идти изо рта, как у бешеного, и вы умрете».
Ганс побледнел и присел на край кресла. «Смерть! Он давно уже не думал о ней, наслаждаясь сытым, спокойным существованием. Умереть теперь? Не пить кофе со сливками? Уйти от этих мягких кресел, пуховых перин? Нет, это слишком ужасно».
Он смотрел на профессора, и вдруг хитрый огонек вспыхнул в глаза Ганса. «А вы, господин профессор, вы говорили, что тоже кушали тесто. Вы тоже умрете?»
Бройер смутился, но тотчас овладел собой. «Да, может быть, и я умру, но я принял противоядие».
«Тогда, конечно, вы не откажете и мне в противоядии».
«Нет, откажу», — сердито отрезал Бройер. «Пусть это будет преступление, но я не дам вам противоядие. Вы сами накажете себя за ваше преступление. Если же вы хотите жить, то сейчас же несите сюда тесто».
Ганс повеселел. «Если уж так делать нечего, умирать никому не хочется. Сейчас, господин профессор». Ганс вышел в другую комнату, прикрыл за собой дверь, долго копался там и, наконец, вышел. С тяжелым вздохом передал он профессору тесто. Бройер посмотрел в небольшую металлическую банку. «Это все? Неужели же я еще раз обману вас, господин?» «Хорошо. Если обманете, тем хуже будет для вас».
«А противоядие, господин профессор?»
«Я принесу вам, не беспокойтесь». Когда Бройер вышел из комнаты, Ганс залился веселым старческим смехом и, обращаясь к своей экономке, сказал: «А я ведь оставил себе маленький кусочек, самый малюсенький. Сдается мне, что профессор тоже лукавит. Тут не отравление, ему тесто надо на что-нибудь другое».
У дома Ганса уже толпились рыболовы, ожидая услышать свежую новость от Ганса. Но эту новость им пришлось услышать от самого профессора. Он обратился к ним с той же речью, что и к Гансу. Уверял, что все они умрут через неделю, если не примут противоядие. А противоядие он обещал в обмен за тесто. Рыбаки слушали одни с удивлением, другие с испугом, но все они уверяли, что теста у них не осталось, ни порошиночки. Расторговались и проигрались. Профессор кричал, пугал их, топал ногами. Ничего не помогало. Теста нет, но противоядие он должен им дать. Только трое обещали принести тесто, остальные были настроены уже враждебно. «Обещал всех отделить, а теперь последний отбираешь. Если отравил, так и лечи», — слышались угрожающие выкрики.
«Да поймите вы, несчастные, что я вас жалею, о вас беспокоюсь. Видим, как жалеешь. Вы сами не знаете, какие несчастья, какой ужас ожидает вас».
Истощив весь запас убеждений, профессор в изнеможении опустился на ступеньки крыльца и закрыл лицо руками.
«Какой ужас, какой ужас!» — тихо говорил он, покачивая головой.
Некоторым рыбакам стало жаль его. «Дадим уж ему по маленькому кусочку, пусть не убивается». Бройер услышал это. Подняв голову, он сказал: «Все или ничего. Кусочками тут не поможешь».
«Вот это я уж и не понимаю», — сказал, выступив вперед старый рыбак. «Почему это так выходит, что если все отдадим, то не отравимся?»
«Если все не отдадите, то я не дам вам противоядия».
«Как так не дашь?»
Настроение толпы вновь резко изменилось.
«Если не дашь, то раньше нас к бабушке пойдешь. Давай сейчас же!»
Толпа окружила Бройера, подхватила под руки и повела его к дому, как арестованного. Профессор беспомощно висел на руках рыбаков и только говорил, как в бреду, какой ужас, какое несчастье. Придя домой, он шатающейся походкой прошел к себе в лабораторию и вынес оттуда большую склянку с прозрачной жидкостью. «Вот, отпейте по глотку. Отнесите к Гансу. Дайте отпить всем, кто ел тесто».
Рыбаки ушли, обсуждая странное поведение профессора. Рехнулся человек. Очень просто. Он и раньше был с придурью.
А профессор прошел к себе в кабинет и дрожащей рукой написал телеграмму на имя знакомого депутата. «Сообщите правительству необходимость немедленного изъятия и уничтожения всех запасов вечного хлеба. Точка. Сообщите это иностранным державам. Точка. В противном случае массовое отравление. Точка. Бройер». Так как вопрос о монополии на вечный хлеб решен был государством, то для обсуждения телеграммы Бройера было созвано совещание Кабинета министров. Чтобы не возбуждать паники, телеграмма держалась в полном секрете. Министр финансов возлагал большие надежды на хлеб, чтобы поправить государственные финансы и укрепить курс марки, и потому горячо убеждал членов кабинета не придавать значения телеграмме. Это или кунштюк изобретателя, недовольного тем, что ему не досталась роль благодетеля человечества, или, что еще скорее, бред сумасшедшего. Наши лучшие профессора производили тщательный анализ хлеба и не нашли в нем никаких вредных веществ. Заседание было очень бурное. Все соглашались только в одном, что нельзя спешить с опубликованием приказа об уничтожении хлеба, пока это дело не будет всесторонне освещено. Министру здравоохранения спешно поручили произвести еще раз через специалистов исследование хлеба, а также людей, которые питались им. Решено было также отправить к профессору Бройеру двух профессоров, одного психиатра и другого химика, личных его знакомых, чтобы они под видом дружеского посещения справились о здоровье Бройера и попытались узнать, какая опасность может угрожать тем, кто ел тесто. Через несколько дней врачи, которым поручено было исследовать хлеб и питавшихся им, сделали доклад. Они говорили, что вторичное исследование хлеба дало те же результаты. Хлеб питателен, богат витаминами, настолько удобоварим, что прекрасно усваивается желудком больных и даже грудных детей, как дополнительное питание к молоку матери, и совершенно безвреден. Все питающиеся этим хлебом чувствуют себя прекрасно, малокровные и худосочные поправились в короткий срок, в состоянии здоровья туберкулезных, перешедших на питание тестом, произошло значительное улучшение. Министр торговли, услышав этот доклад, вздохнул с облегчением. А я, признаться, из любопытства и по долгу службы, скушал кусочек злополучного теста. И, прочитав эту телеграмму, все время ощущал, как будто из этой лягушечьей икры у меня в желудке развелись лягушки. Скоро прибыли и профессора, командированные на остров Фер. Они сообщили, что нашли Бройера в очень подавленном состоянии. «О психозе говорить нельзя», — докладывал психиатр, «но состояние нервной системы Бройера неутешительно. У него замечаются резкие изменения настроения, характерные для сильной степени неврастении. От полного угнетения он вдруг переходит к возбужденному состоянию. Нас встретил не совсем дружелюбно. Сообщить что-либо конкретное о своих опасениях отказался. Говорит, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте. Я исполнил свой долг и предупредил об опасности. Теперь поступайте, как хотите, и принимайте ответственность на себя». Этим докладом министры были несколько смущены. Если бы не государственная монополия.
Но брать на правительство ответственность за какую-то грозящую опасность? Однако практические интересы восторжествовали. С телеграммой Бройера решено было не считаться. Кригман, которому удалось узнать об этой телеграмме, сказал Роденштоку: «Правительство отнимает у нас хлеб. Ну что ж, свой капитал мы успели вернуть, хоть и с небольшими процентами. Если теперь и выйдет что неприятное с этим хлебом, нас не будут обвинять в отравлении».
Ненужное богатство. Весна принесла Гансу огорчение. От него ушла экономка, вышедшая замуж за рыбака соседней деревни. Старику трудно было привыкать к жизни холостяка, самому прибирать комнаты, готовить обед, мыть белье. Он ходил по деревне и приглашал к себе в услужение вдов и сирот, но никто не шел. Женщины, как и мужчины, давно отвыкли от труда. Несмотря на опустошения, произведенные кабачками и рулетками, никто еще не нуждался так, чтобы идти работать у других. Старик должен был примириться со своей участью. Чтобы не готовить себе обед, он опять начал питаться тестом, которое до сих пор берег на вырост и продажу. В теплое весеннее утро он открыл буфет, чтобы взять ложкой теста из банки. К своему удивлению, он увидел, что тесто подросло больше обыкновенного и даже свесилось через край банки, тогда как обычно оно едва доходило до края. Он побежал в погреб, где у него хранились запасы, которые он откладывал в расчете на будущую продажу. Там тесто вело себя обычно, почти не увеличиваясь. Старик удивился и обрадовался. «Должно быть, это от тепла оно так быстро пухнет», — решил он. Ганс вычерпнул полбанки и с аппетитом поел тесто. Посидел на солнышке, покурил трубочку и в 12 часов дня улегся отдохнуть. Проснувшись в 2 часа, он опять полюбопытствовал заглянуть в буфет. Банка опять была полна до краев. «Вот так штука! Если бы теперь приехали скупщики, можно было бы поторговать», — думал он, огорчаясь затишьем в торговле тестом. Вечером он отправился в дом рыбака, который имел большую семью. Поговорил о том, о сём и, как бы, между прочим, спросил: «А не понадобится ли вам тесто?» Рыбак неопределенно пожал плечами: «С нас почти что хватает своего. Кило, пожалуй, купил бы». «А сколько дадите?» «Пару марок дам». Ганс даже обиделся и, поговорив о ранней весне, распрощался и ушел. «Пару марок!» — ворчал старик, возвращаясь к себе. «Платили люди тысячами, а тут пару». «И куда они запропастились? Не поймешь этих городских. То чуть с руками не оторвут, то и не показываются». Огорченный неудачей, Ганс рано лег спать. А когда наутро он проснулся и открыл буфет, то невольно отпрянул в изумлении. Тесто не только вылезло из банки, но и заполнило всю полку. «Ну и прет!» — воскликнул старик. «Это действительно придется мне по 2 марки продавать». Он обошел всю деревню, предлагая тесто, но ему везде говорили: «Не нуждаемся». Через несколько дней уже все были сыты по горло. Правда, неожиданные холода задержали рост теста, но в каждой семье его было вполне достаточно для дневного пропитания. Отяжелел и Ганс. Если бы не заботы, он располнял бы еще больше. Его мучила мысль о том, что этакие богатства пропадают даром. Он не мог допустить мысли, чтобы выбросить тесто на улицу, и он пожирал его сам с появившимся вдруг неистощимым старческим аппетитом. Наконец он почувствовал, что уже не может есть так много. Он еле таскал растолстевшие, как бревна, ноги. Его мучила одышка. С трудом поплелся он до соседнего дома. Муж и 2 детей сидели у калитки, жена выглядывала из открытого окна. «Добрый день», — любезно сказал Ганс, — «скучно мне одному сидеть. Не извольте ли вы прийти ко мне откушать тесто?» Рыбак измерил расстояние между домами, а оно было не более 30 шагов. «Далеко идти?» — апатично сказал он. «Ну что там далеко? Я ж дошел, а я старше вас».
«Нет, спасибо, да я уже и сыт. Сегодня раз пять принимался за еду. Очень жаль».
И, опустившись рядом с рыбаком на скамью, Ганс откровенно сказал:
«Я уж не то что в гости, а как бы в виде помощи вас прошу. Уж очень быстро расти стало тесто. 3 полки в буфете заняло. Ем, ем, а оно все растет. Пособили бы».
Жене рыбака как будто стало жалко Ганса. «Надо пособить бедному человеку», — сказала она мужу. «В беду всякий попасть может. Нас много, мы еще справляемся. А он один да старый».
«Ну и иди», — равнодушно отозвался муж, — «а я не хочу, лень».
Жена рыбака пошла с Гансом, который не переставал благодарить ее. «Да уж ладно, долг платежом красен. Когда-то, когда у нас теста не было, вы пожалели нашу бедность и с большой скидкой тесто продали».
Как же», — засуетился Ганс, — «нам надо помогать друг другу. Вот, кушайте, пожалуйста, на здоровье».
Женщина зачерпнула ложкой тесто и, превозмогая себя, съела большой кусок.
«Вот, спасибо вам, выручили старика. Еще кусочек».
Гостья поднесла ко рту 2-ю ложку, но вдруг быстро отвела ее в сторону и сказала тихо, с каким-то испугом:
«Не могу. С души воротит».
«Ну, хоть маленький кусочек. Будьте настолько добры, не откажите в просьбе старику».
Ганс клянчил, как будто он умирал с голоду, и выпрашивал милостыню.
«Говорю вам, что не могу, чего пристал?» — уже грубо ответила женщина. «Не прогневайся».
И она вышла из комнаты.
Ганс кланялся ей вслед и говорил: «Ну что ж, не смею настаивать, и на том спасибо».
Ночью ему долго не спалось. Он высчитывал, сколько у него было бы денег, если бы он продал все тесто по 1000 марок за кило. Заснул он только под утро, но скоро был разбужен каким-то треском, раздававшимся в комнате. Ганс вскочил с кровати и осмотрелся. В серых сумерках утра он увидел, что разросшееся тесто выдавило дверку буфета и вытекло на пол.
Ганс был охвачен ужасом. Впервые он подумал о той опасности, которой угрожает тесто. «Что же это будет?» — думал он. «Ведь эдак тесто выживет меня из дому».
Он не спал остаток ночи. Ему мерещилось, что тесто, как серый змей, подползает к кровати и душит его. Рано утром он пошел к большой дороге, по которой проходили иногда безработные, бродяги и нищие. Ему удалось залучить 3 дюжих, но изголодавшихся парней обещанием хорошо накормить их. Парни, видимо, никогда не ели тесто. Они вначале отнеслись к предложенному блюду недоверчиво, но когда Ганс показал им пример, они попробовали, одобрили и с жадностью набросились на тесто. Оно как будто таяло во рту, и съесть его, не обременяя желудка, можно было много. Желудки у них были объемистые, а аппетит и того больше. В каких-нибудь 20 минут гости опустошили 2 полки теста. Ганс повеселел: «Ну что, хорошо?»
«Не худо», — отвечали они, полузакрывая замаслившиеся от сытости глазки.
«То-то! Я человек добрый, сам голодал, знаю, что такое голод. Надо помогать ближнему. Человек я одинокий. Есть лишний хлеб, отчего ж не накормить голодного?»
«Спасибо».
«Не за что. Приходите завтра. Если хотите, каждый день приходите. Товарищей с собой приводите. Я добрый, всех накормлю».
«Спасибо, придем».
Парни ушли. Ганс повеселел еще больше. «Вот так-то лучше». Тесто уже не казалось ему страшным змеем, выползающим из буфета и готовым поглотить его.
«Эдакие парни сами всякого змея проглотят».
Он с нетерпением ожидал их на следующее утро, но они не пришли. День был теплый, тесто снова наполнило весь буфет и выползло на пол. Ночью старика опять душили кошмары. Ему казалось, что тесто подползает к нему, лезет все выше и выше, поднимает серые руки. Он просыпался, обливаясь потом. Наконец он заснул и спал, вероятно, очень долго, и его разбудил чей-то окрик.
«Хозяин! А, хозяин!»
Ганс открыл глаза и увидел, что солнце уже довольно высоко поднялось на небе. Ганс подошел к окну и распахнул его.
У окна стояли трое. Двух из них он узнал, это были безработные, евшие у него тесто. Третий был нищий в заплатанной одежде. Ганс очень обрадовался, увидев их, и поспешил открыть дверь. «Милости просим, проголодались. Я вас вчера поджидал, приготовил вам вкусненького теста». Но гости не спешили войти. Один из безработных деловито спросил: «Потребуется тесто есть?» Ганса несколько удивило его приветствие, но он с прежним радушием сказал: «Прошу вас! А какая ваша цена будет?» — с той же деловитостью спросил безработный. Ганс даже открыл глаза от изумления. «Цена? Да я же вас бесплатно кормлю!» «Ну да, еще бы того не хватало, чтобы мы вам платили. Я спрашиваю, сколько вы нам заплатите за еду?» «Я вам за еду? Да где же это видано?» «Видано или не видано, а бесплатно мы есть не будем. Не хотите платить, не надо. Мы в другом месте работу найдем». «Какая же это работа? Постойте! Да куда же вы уходите?» — испугался Ганс. «Ну, я могу немножечко дать».
«А сколько?»
20 пфенигов дам».
«Цена неподходящая. Нам по 2 марки за килограмм платят в вашей деревне. На расхват берут, только ешь».
У Ганса помутилось в голове. Платить за то, что люди будут есть тесто, то самое тесто, за которое ему платили по 1000 и более за кило, или эти люди смеются над ним, или он с ума сошел? «Нет, я не буду платить, найдутся другие».
«Не найдутся, во все округе уже знают».
«Сам съем», — упрямо сказал Ганс.
«Твое дело. Если не лопнешь, завтра по 4 марки заплатишь. Идем, ребят».
И они ушли, оставив его одного с тестом. Оно серой массой лежало на полу и уже опоясало весь низ буфета. За ночь оно наполнит всю комнату. На Ганса напал ужас. Он бросился к окну и закричал удаляющимся едокам: «Подождите, эй вы, вернитесь!» Они вернулись, подсчитали на глаз вес теста и принялись за работу. Они не брезгали есть даже с пола, очистили все выползшее наружу тесто и 2 нижние полки. Больше они не могли съесть. Трясущимися руками Ганс расплатился с рабочими и опустился в изнеможении в кресло. Едоки приходили каждый день. С каждым днем они становились толще, ели меньше, за еду брали дороже. Деньги Ганса быстро таяли. Наконец он не выдержал. Однажды после их ухода он пытался сам есть до полного изнеможения. Он ел так много, что утром не мог подняться с кровати. Сердце противно замирало, щемило в груди. Когда на утро пришли едоки, он сказал им слабым голосом: «Выбросьте вы всю эту дрянь на улицу подальше от дома».
«Давно бы так», — весело ответили бродяги. Им самим уже смертельно надоело есть тесто. Другие односельчане уже давно выбросили.
Они быстро принялись за работу, и дом был, наконец, очищен от теста. Ганс хотел приподняться, чтобы расплатиться, но вдруг откинулся назад, посинел и захрипел. «Ну и этому крышка», — сказал нищий, подходя к Гансу.
«Лопнул от жира. 2 вчера уж померли в этой деревне. Что ж, возьмем себе что-нибудь на память о старичке, да на пристань. Довольно нам здесь проедаться. Где у него деньги-то были?»
«Брось, Карл», — сказал безработный, — «еще накроют».
«Кто тут накроет? Да в этой деревне никто с места не двинется целый день».
Нищий нашел сундучок с деньгами, набил карманы и ушел со своими спутниками, оставив холодеющий труп.